некоторые требники она включена. Но эти требники – это как бы выдуманные на всякую потребу, которая чаще всего в жизни встречается, особое молитвословие, где напоминается, каких святых в таком случае лучше позвать, чтобы они за тебя помолились. И поэтому в молитве задержания там что основное? Это перечисление тех святых, к которым мы обращаемся. И такой святой помолись за меня, и такой, и такой, и такой. И молитвами такого, 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 Господи, помилуй нас. И все. В ней ничего такого вот волшебно-заклинательного нету. Просто человек ее читает уже по суеверию, потому что он считает, что именно эти слова вот до Бога вот обязательно дойдут, и Господь по этим словам обязан сделать то, что вы у него просите.
Это сейчас вот за Россию, как бы, там они включили эту молитву.
Братья, ну, помолиться за Родину надо и каждый день, и хорошо. Но не обязательно этими словами, а просто от сердца воздохнуть. И это будет гораздо больше значить. Есть краткие молитвы по соглашению, которые люди читают. Но это такие слова, которые легко всем понять и усвоить, и однообразно перед Богом молиться. Как бы по принципу, если двое или трое соберутся и договорятся просить об одном и том же, то Господь исполнит то, о чем они его просят. Только так, по обетованию Христову действуем. Поэтому тут главное понять, чего вы хотите выпросить у Бога. Поэтому и просите каждое от сердца об одном и том же. А какими словами каждый будет говорить? Теми, которые он лучше всего в своем сердце понимает и в своем уме вмещает. А то люди часто молятся словами, которых они даже смысла не понимают. Ну а в этом уже какая-то доля святого безумия, я бы сказал так. Насчет слов, которые не понимаешь. Человек новоначальный, скажем, он не понимает вполне церковно-славянского языка. Но надо понимать, что язык, который мы говорим на кухне, он имеет очень многозначное значение каждого слова. И возможны двойные понимания, двойные толкования. Чего лишен церковно-славянский язык? Он, слово имеет определенный совершенно смысл. И когда ты им молишься, эта молитва гораздо чище перед Богом получается. А поскольку церковно-славянский язык является основой, глубинной, источником русского языка, и за него держится вся грамматика русского языка, словообразование на нем основано, вот, то нам понять церковно-славянский язык – это все равно, что изучить язык своих предков. Это поближе к корням, зацепиться за мысли своих прадедов, прапрадедов, быть с ними заодно. Поэтому надо сделать труд для себя. Надо просто начать эти слова повторять, как маленькие дети, которым новое слово услышали. Они его мусолят и пытаются во всех ситуациях его обыгрывать. Но играются словом, оно встроится в их словарь. И они к следующему слову переходят, которое новое услышали. Вот так и церковно-славянский язык. Читаешь молитвы, сперва половина может быть не очень понятна. А потом они начинают перед тобою раскрываться во всей глубине своего смысла, и ты каждый день для себя делаешь новые и новые открытия. И в своей душе начинаешь соображать, ах, вот, оказывается, как понятия друг с другом связаны. Ах, вот, оказывается, с каким это слово родственное. Наш же язык, он состоит из многих родственных слов, которые имеют общие корни, общее происхождение. И не только русский язык, а и начинаешь смотреть на языки всего мира, и увидишь, что это один и тот же язык. Например, вот сейчас в метро я еду на Чернышевскую, и там к двери не прислоняться написано. А на английском «Do not lean on door». И я для себя внутри перевожу «Не льните к дверям». Отсюда и слово «лень», когда человек льнет к подушке. Так что начинаешь понимать, что все люди раньше говорили на одном и том же языке, только разъехавшись в разные стороны, получили некие местные модные образы речи, которые оказались между ними самыми удобными. А чем дальше люди друг от друга отстоят, тем больше у них этих местных словечек возникает. Ну, я просто переехал своей жизнью во много мест и говорил с разными людьми. И, скажем, магаданская речь из Владивостокской сильно отличается друг от друга. И в одном месте одни словечки модные звучат, в другом другие словечки. На Украине там свои тоже модные словечки звучат. Понимаешь, что это тоже вариант русского языка, только там свой набор модных словечек. Некоторые слова они любят, а некоторые почему-то ненавидят. Ну, бывает, бывает. Но в целом все языки мира родственные произошли из одного общего языка. Даже китайский с русским. Китайский – это искусственный язык и сильно упрощенный по фонетике. Очень сильно упрощенный. Язык международного общения, и там главным носителем информации являются иероглифы. Поэтому китайцы могут в разных провинциях говорить на разных наречиях, использовать совершенно разные звуковые слова, но при этом они друг друга понимают, они начинают в воздухе рисовать иероглифы, у которых нет двойного понимания. И они друг друга тогда понимают.